Итак, продолжаем. К концу XIX века психология возник кризис. Кризис методологический, главным образом связанный с неудовлетворенностью как теоретическими посылками структурализма, так и методом интроспекции. Дело в том, что неудовлетворенность таким атомистическим подходом назревала не только в психологии. И в физике появилось понятие электромагнитного поля, и не за горами была квантовая теория. И в биологии организм уже переставал представляться как некая совокупность составляющих клеток. И так назрел момент появления такого целостного подхода, и наиболее эффективно он был претворен в жизнь, гештальт-психологии. Само немецкое слово «гештальт», трудно переводимое на другие языки, вот, собственно, поэтому оно было заимствовано без перевода. Все-таки, если попытаться этот перевод сделать, гештальт означает некую целостную конфигурацию, некую целостную форму, структуру. Обязана психология появлением этого термина австрийскому психологу Христиану фон Эренфельсу. Эренфельс занимался изучением восприятия сложных таких перцептивных образований, музыкальных мелодий и геометрических форм. И сразу же обнаружил, что невозможно свести восприятие таких целостных образований, ну как, например, мелодия, к составляющим ее элементам и простым ассоциативным связям между ними. Ну, под простыми ассоциативными связями понимается смежность во времени, один звук за другим. В самом деле, если исполнить мелодию в другой октаве, звуки, ее составляющие, будут совсем другими. То есть элементы будут другими, а тем не менее мелодия как целостное образование легко узнается, как это неоднократно было продемонстрировано в игре «Угадай мелодию», независимо от того, каким качеством составляющие звуки обладают, то есть какая высота этих звуков и так далее. То есть появляется нечто свыше. Вот простой совокупности составляющих эту мелодию элементов. Вот такое особое качество, которым обладают сложное перцептивное образование, Эренфельс назвал гештальт-квалитет, то есть гештальт-качество. И это особое качество обладает двумя свойствами. Это сверхсуммативность и транспонируемость. Сверхсуммативность означает, что любая сложная фигура, вот, например, квадрат — это не просто сумма четырех линий, а нечто большее. Вот эта сверхсуммативность, что лежит выше сверхсуммы элементов, это и есть гештальт-качество. А во-вторых, транспонируемость. Транспонируемость означает перенос, возможность переноса этого качества. Ну, то есть квадрат, он может быть маленьким, может быть большим, и изменение, так сказать, количественное, изменение размеров не влияет на вот это гештальт-качество. Все равно мы воспринимаем квадрат, независимо от того, какой он, красный, зеленый, и мелодия, независимо от того, в какой она октаве, так сказать, исполняется. Это первый, так сказать, источник и предшественник гештальт-психологии. Появился сам термин, и появились первые, так сказать, описания свойств этого гештальт-качества. Вторым источником были работы датского психолога Эдгара Рубина. Ну, знаменитая ваза Рубина, которая в любом учебнике психологии можно встретить. Рубин изучал внимание, переключение внимания. Действительно, ваш Рубина исключительно удачная иллюстрация к этому феномену. Как любой испытуемый, глядя на эту вазу, видит либо вазу, либо два профиля. И гештальт-психология обязана Рубину применением нового метода. Он получил название «феноменологический метод». То есть со времен Эдмунда Гуссерля изучение психологических феноменов стало главной задачей. То есть не пытаться проанализировать, не надо умствовать и пытаться какие-то в духе Уильяма Оккама придумать сущности сверхнеобходимых. Непосредственно предъявить испытуемому некий стимульный материал и у этого, ну, как бы наивного испытуемого, без каких бы то ни было попыток проанализировать то, что он воспринимает, просто спросить, что он видит. Так можно предъявить четыре точки, так они на самом деле выглядят. А испытуемый видит в этих четырех точках квадрат, которого на самом деле нет. И вот это и есть феномен, это и есть феноменологический метод, что на самом деле человеку предстает, появляется в сознании. Итак, работая трудами Эренфельса и Рубина, так сказать, предпосылки, фундамент гештальт-психологии уже был заложен. И вот явились, собственно, главные герои нашего сегодняшнего занятия. Это неразлучная троица, Макс Вертхаймер, Курт Кофка и Вольган Кёллер. Начали они свои замечательные исследования с психологии восприятия. Но прежде чем двинуться дальше и поговорить о тех открытиях, которые они сделаны, и самом главном, можно сказать, стратегическом эксперименте, который Вертхаймер назвал фи-феноменом, несколько слов о главных их теоретических посылках. Главная теоретическая посылка — это принцип изоморфизма. Это вот что такое. По их представлениям существует два типа гештальтов. Один тип гештальтов представлен в нашем сознании. Это субъективные гештальты, ну, своего рода иллюзия. Вот подобно тому, как мы видим квадрат, хотя на самом деле четыре точки. А второй тип гештальтов существует объективно, существует на физиологическом уровне. Это совокупность нейронов коры головного мозга, которая одновременно находится в состоянии возбуждения. Ну, подобно тому, как одновременно вспыхнувшие лампочки могут создавать какую-то фигуру, узор, букву. Так, вот такая у них была идея. Вот этот второй тип, хотя он на самом деле следовало бы назвать ее физиологическим гештальтом, они называли физическим. Вот есть психические и физические гештальты, между которыми полное соответствие. Другими словами, мы можем усмотреть, вот слово «усмотрение» очень важно, по-немецки «усмотрение» будет «einsicht», а по-английски «insight». Вот мы можем усмотреть в окружающем нас феноменальном поле только те фигуры, только те объекты, для которых у нас есть своего рода эталоны, образцы, физические гештальты, я их так называли. То есть если в коре головного мозга существует такая констелляция нейронов, которая образует фигуру, замкнутую какой-нибудь, ну, допустим, круга или квадрата, вот мы тогда круги и квадраты можем разглядеть в окружающем мире, независимо от их величины, от их цвета и других каких-то второстепенных характеристик. Как бы сама идея круга, вот если вспомнить Платона, сама идея круга, идея квадрата, она существует не в каком-то там непонятном мире идей, а она существует просто в коре головного мозга. Вот это главная, можно сказать, фундаментальная идея гештальтистов. Вот это принцип изоморфизма. Изоморфизм означает равенство формы, изоморфной. То есть, если у нас есть некая фигура, образуемая вот констелляцией возбужденных нейронов, то именно этот как бы образец, ну, своего рода эталон, мы сможем и в своем субъективном психическом мире обнаружить. Он может быть представлен нашему сознанию. Ну, в многочисленных экспериментах гештальтисты обнаружили множество факторов, которые способствуют формированию этих гештальтов. Дело в том, что они вовсе не заданы от рождения, как можно было бы, наверное, подумать. Они постепенно формируются. То есть нейроны со временем как бы научаются образовывать вот эти фигуры, и это действительно достаточно сложный процесс. И есть несколько факторов. Ну, они их насчитали больше 200, а точнее 214 таких факторов, назвали их законами гештальта. Ну, например, закон близости. Вот если предъявить несколько линий, то вместе, образующими какой-то общий, так сказать, контур, как бы общий гештальт, будут те, которые находятся ближе к друг другу. Ну и еще несколько других, которые вот специально проиллюстрированы, лучше это один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но самым главным, пожалуй, поистине таким судьбоносным и для самого гештальтизма, и для разрушения вунтовского структурализма был тот эксперимент, который получил название вот, фи-феномена. Ну, другое название, абсолютно синоним, это стробоскопический эффект или эффект кажущегося движения. Вертхаймер предъявлял своим испытуемым, между прочим, одним из его постоянных испытуемых был его коллега по Берлинскому университету Альберт Эйнштейн, предъявлялась вертикальная линия, а через некоторый интервал времени предъявлялась линия горизонтальная. И оказалось, что если интервал был достаточно велик между этими предъявлениями, каждый испытуемый видел по отдельности. Вот сначала вертикальная линия, потом она исчезает, появляется горизонтальная. Если интервал был, наоборот, очень маленький, то испытуемый видел прямой угол. Но самое замечательное происходило в диапазоне от 60 до 120 миллисекунд. Появлялась иллюзия. Испытуемые видели, как возникает вертикальная линия, и она, падая, превращается в горизонтальную. Ну, в таком демонстрационном виде тот же самый эксперимент выглядит следующим образом. Если взять две лампочки, ну, на каком-то расстоянии друг от друга, и через специальное реле можно регулировать интервал, так сказать, их включения, то опять-таки та же самая иллюзия. Если интервал очень маленький, то лампочки кажутся зажегшимися одновременно. Если интервал слишком большой, то очевидно, что сначала лампочка зажглась, выключилась, потом зажглась другая, ну, тоже вполне. А вот в интервале от 60 до 120 миллисекунд, ну, здесь и индивидуальные разбросы, в общем, некоторые, и там функциональное состояние может иметь значение, в этом интервале возникает иллюзия. Лампочка зажглась, и как бы по воздуху, так субъективно воспринимает испытуемый, перемещается к месту дислокации второй лампочки. Очевидная иллюзия. На самом деле лампочки остаются на своих местах. Именно этот эффект, фи-феномен или стробоскопический эффект, лежит в основе кино, когда несколько неподвижных изображений, если их экспонировать со скоростью 24 кадра в секунду, чтобы давали как раз вот, чтобы попадали как раз в этот интервал, вызывают всеобщую вот эту иллюзию. Недаром первые кинотеатры так и назывались — иллюзионы. Картинка оживает, хотя на самом деле объективная истина утверждает, что мы видим просто ряд неподвижных изображений. И движение совершается, ну, в некотором смысле в нашем воображении, в нашем сознании. Ведь и вот этот факт, почему он стратегический, никак не может быть объяснен с позиции структурализма. Ведь для Вунта что означало движение? Что мы воспринимаем каждый элемент перцептивный элемент, сенсорный элемент, последовательно друг за другом, объединены они вот по смежности во времени, и вот оно движение есть. А тут промежуточных-то элементов нет. На самом деле их не существует. И стало быть, то, что мы воспринимаем как движение, существует только в нашем сознании и существует только потому, что существует физический гештальт этого движения. Существует некий образец, некий эталон, некое представление о том, каким должно быть движение. И поэтому достаточно первого и последнего этапов. Ну, подобно тому, как достаточно четырех точек для того, чтобы испытуемый воспринял квадрат, хотя соединяющих его линий нет. Вот множество подобных экспериментов, они проводились на самых разных испытуемых и показывали всегда одно и то же, что существует особое качество человеческого восприятия, тот гештальт качества, способность воспринимать целостные фигуры. И причем эта способность, она не задана изначально, не задана от рождения, а постепенно формируется по мере научения. И в самом деле, впоследствии, когда проводились аналогичные эксперименты, ну, предъявлялись, собственно, тот же стимульный материал для, скажем, индейцев бассейна Амазонки, им предъявляли совокупность точек, которую европейские испытуемые тут же опознавали как круг, а индейцы говорили, что это бусы. И это очень хорошо и легко может объяснено быть принципами гештальт-психологии. В самом деле у индейцев бассейна Амазонки, которые в школе не учились, сформировался другой гештальт, другой эталон, другой образ бусы. Они могут быть самые разные, а все равно опознаются именно как бусы, а не что-нибудь другое. Итак, начав с исследования восприятия, гештальтисты на этом, естественно, не остановились. Следующим этапом их исследований оказались исследования мышления. И здесь, опять-таки, подход был тот же самый, что решение задач, а именно так они понимали мышление, представляет собой не что иное, как формирование гештальта или актуализация уже имеющегося гештальта. В чем принципиальная разница подхода гештальтистов? Прежде понимали так, что решать задачу, впервые, естественно, появившееся животное или человек будет методом проб и ошибок. Пытаясь как бы нащупать наугад пути решения. Соответствующие опыты делал Эдуард Тарндайк, о нем речь, правда, будет впереди, как-то невозможно, так сказать, одновременно обо всех рассказывать, они были современниками. И вот замечательные опыты Кёллера, повезло Вольфгангу Кёллеру во время Первой мировой войны, когда его товарища, у тех было медицинское образование, они оказались на фронте, в госпиталях, а он в годы Первой мировой войны на Канарских островах, точнее на острове Тенерифе находился, там его застала война, и он проводил опыты над человекообразными обезьянами, очень высокоразвитые животные, и, естественно, по мысли Кёллера, решать задачу, обезьяна будет аналогичным способом, как и человек. То есть одно из двух. Либо методом проб и ошибок, либо каким-то иным. И вот надо было посмотреть. И оказалось, два факта надо привести, чтобы было понятно, насколько триумфальным был вот такой подход у гештальтистов. Итак, возьмем наивную обезьяну. Наивная обезьяна — это которая ни разу в подобных экспериментах участия не принимала, никакого личного опыта решения задач у нее нет. Задачи были достаточно простыми. То есть надо было достать банан. Банан находился достаточно далеко, непосредственно схватить его обезьяна не могла. Для этого надо было использовать либо палку и с помощью палки подтащить к себе банан. Решетка разделяла. Либо, если банан висел достаточно высоко, надо было влезть на ящик и таким образом тоже можно было достать банан. И вот что оказалось. Вот если первый, так сказать, эксперимент, естественно, в упрощенном виде, если банан, обезьяна и предмет, с помощью которого она этот банан могла достать, палка, находились на одной линии, фактически палка являлась продолжением линии взора. Задача решалась моментально. Кюллер говорит, что подобно тому, как Алиса в «Стране чудес» увидела пузырек с надписью «Выпей меня», подобно тому, он говорил, и палка словно инструктирует обезьяну: «Возьми меня и достань мной банан», потому что палка действительно продолжает линию взора. И обезьяна, наивная обезьяна, она впервые сталкивается с подобной ситуацией, без особых затруднений эту задачу решает. Но стоит только палку положить поперек или чуть-чуть в стороне, как задача для обезьяны резко усложняется. Ну, она, естественно, нельзя назвать это, конечно, пробами, потому что она начинает там трясти решетку, там, скалить зубы, там, чуть не плеваться, там, ну, первые, так сказать, эмоциональные такие реакции. Через некоторое время она очень быстро успокаивается, такое впечатление словно задумывается, этот важный момент, мы потом о нем поговорим, а потом внезапно, совершенно неожиданно, без всяких предварительных проб и попыток, берет палку и подтягивает банан, решает задачу. А по мнению гештальтиста Кёллера, это и есть инсайт, это и есть вот это озарение, когда вдруг сложился и предстал сознанию гештальт ситуации, то есть правильное решение. Под решением задачи вот как раз и понимали сложившийся гештальт. Ну, например, если передо мной практическая задача с помощью ключа открыть замок, то сам процесс, что я должен взять ключ, вставить его в замочную скважину, в нужную сторону, как вот на какое-то количество там градусов повернуть, вот вся совокупность этих действий по решению проблемной ситуации и представляет собой некий гештальт. То есть не ответ, который в конце задачника, а последовательность действий по решению. Так вот, второй эксперимент, который еще более показателен, когда задачу усложняли, и с помощью одной палки банан невозможно было достать, для этого надо было соединить между собой две палки, ну, телескопически, как вот трубки для пылесоса, то та же самая картина. Обезьяна сначала действительно пыталась, тут же убеждалась. Попытка была, но не множество проб и ошибок, а, так сказать, на всякий случай, старый, уже известный ей метод действительно пыталась применить, а потом точно так же переставала делать какие-либо лишние движения. Более того, демонстративно отворачивалась от банана. Чуть ли не принимала позу роденовского мыслителя. И через некоторое время обезьяна вскакивала, хватала палки, соединяла их между собой. То есть блестяще решала задачу. Вот чем же занималась обезьяна в эту паузу между, ну, явно неудавшейся попыткой применить прежний гештальт, старый гештальт, и новым? Ответ Кёллера был такой. Она занималась разрушением старого гештальта. Новый гештальт, то есть новое решение, может появиться только после того, как будет разрушено старое решение, как будет разрушен старый гештальт. Вот такая была идея у Кюллера. Уже после Первой мировой войны Вертхаймер и Ковка продолжали, вот, ну, уже, естественно, не на обезьянах, а как водится у психологов, на студентах, и главным образом задачи творческие. Настоящие творческие задачи, и убедились, что динамика решения точно такая же. За, ну, понятно, и некоторыми первыми попытками следует достаточно ощутимая пауза, в которой никаких проб и ошибок не делается, после чего инсайт и решение задач следует. А опять-таки очень убедительно, доказательно все это было бы ими проиллюстрировано. Ну и вообще работа гештальтистов, их статьи отличаются действительно великолепным, так сказать, стилем, очень высокий научный стандарт, и все это действительно не могло не сказаться на общем развитии психологии. Вот пока на это мы остановимся и переходим к следующему движению, которое параллельно гештальтизму возникло в Германии, после чего мы, собственно, посмотрим окрестности, что происходило в других странах. Еще одна школа сложилась в городе Вюрцбурге. Она так и называется — Вюрцбургская школа. Основателем ее был Освальд Кюльпе, бывший одно время ассистентом у Вильгельма Вундта. Ну, естественно, не понаслышке, что называется, из первых рук, знакомый с вунтовской системой, с его физиологической психологией в первую очередь. И, естественно, оставшийся неудовлетворенным вунтовскими идеями, но не вообще, а главным образом применительно к высшим психическим функциям. Более всего Кюльпе, ну, а впоследствии его соратников, Нарцисса Аха, Тезельца, Карла Марбе, ну и многих других, вот они в совокупности и представляют собой Вюрцбургскую школу. Его заинтересовала проблема мышления. Мышление. Как на самом деле устроено мышление, как оно работает. Потому что идея, что представление просто-напросто связывается между собой ассоциациями, ну как это было в Вундте, его ну, вот, не устраивало, и надо было во всяком случае экспериментально проверить. И первое, и, наверное, главное решающее достижение представителей Вюрцбургской школы, что они предложили принципиально новый метод исследования мышления, а именно решение задач. Ну, сейчас это кажется ну, совершенно естественным, даже банальным. Тогда это был выдающийся шаг вперед. А ведь мышление действительно представляет собой не что иное, как решение задачи. И вот как оно происходит? Применили они метод, на самом деле, интроспекции. Правда, ведь первая же трудность, с которой они столкнулись, ну, разумеется, с этим каждый сталкивается, что невозможно одновременно решать задачу и наблюдать за собой в это время. Ну, само это вот наблюдение, оно, мягко говоря, препятствует процессу решения задачи. Ну, обошли они трудность эту таким образом, что составляли ретроспективный отчет. То есть сначала задача решалась, а сразу же вслед за ее решением они пытались припомнить, как они это делали, подробнейшим образом, очень аккуратно, тщательно, дотошно они все это вот описывали. И вот такие самоотчеты о решения задач и представляли собой ну, главный материал для обсуждения и анализа. И выяснилось, что существует помимо образов, с которыми действительно некие манипуляции приходится производить, эти образы могут быть и представлениями в вунтовском понимании, это оказалось не столь существенным. Самым существенным оказалось обнаружение безобразных, вот ударение на слове безобразных элементов сознания, то есть тех элементов сознания, которые не могли быть представлены перцептивно. Оказалось, что существует чистое мышление, мышление без всякого сенсорного материала, без сенсорного содержания, без наполнения. Правда, это чистое мышление, ну, по сути дела, представляло собой некие логические, пространственно-временные отношения, ну, которые, вот, допустим, в языке обозначаются различными предлогами, приставками, то есть отношения к предметам. Один предмет над другим. Вот это «над» и является чистым мышлением. Потому что, ну, в данном случае это, конечно, зрительно можно себе представить, но зато вот, скажем, логические конструкции, ну, знаменитые, А и Б сидели на трубе. А У упало, Б пропало, что осталось на трубе. И вот это вот самое И, которое невозможно представить себе как некий перцептивный образ, а является все лишь логической связкой. Ну, там так же, как или, там и многие другие логические конструкты. Вот совокупность таких пространственно-временных логических отношений, количественных отношений И было названо представителями Вюрцбургской школы чистым мышлением. Вот чистыми элементами сознания, без всякого сенсорного содержания. Далее было обнаружено, что далеко вот, не любая ситуация как бы запускает процесс мышления. Человек, прежде чем решить задачу, должен осознать проблемную ситуацию. Вот это само словосочетание, проблемная ситуация, как инициирующая процесс мышления, тоже был введен гештальтистами. Но и это еще не все. Оказалось, что существует колоссальная зависимость процесса решения задачи от инструкции и от, ну, разумеется, от предшествующего опыта, который может пониматься как сама инструкция. Ну, когда, так вот, если опять же немножко упрощать, когда человек сталкивается с проблемной ситуацией, он актуализирует в виде самой инструкции свой прошлый опыт. Вот что надо делать? Надо сделать то-то, 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 и вот выстраивает некую, планирует какую-то систему действий, которую потом претворяет в жизнь. И вот эта целенаправленность, вот такая некая разумная направленность мыслительного процесса получила у них название детерминирующая тенденция. Ну, как формулируется любая задача. Вот дано вот то-то, следует найти то-то, вот она, проблемная ситуация, и сам поиск вот этого неизвестного, и есть детерминирующая тенденция, которая направляет цепочку умозаключений и отсекает лишние, так сказать, мешающие правильному решению какие-то ложные пути. Ну вот, пожалуй, это самое главное. Итак, наличие проблемной ситуации, детерминирующей тенденции и решение задачи как основной метод исследования мышления. Особняком среди представителей Вюрцбургской школы стоит Карл Бюллер. Он стоит особняком по той причине, что в отличие от своих коллег, он изучал мышление, во-первых, в процессе его формирования в детском возрасте, стало быть, не на самом себе, за что их с известной долей справедливости постоянно упрекали, а на детях. И сразу же обнаружил несколько интересных моментов. Ну, вообще он отождествил мышление вообще с мышлением творческим. Для него любой мыслительный акт — это акт творчества, акт открытия. С другой стороны, тесная связь мышления с речью, которая, ну, в общем-то, практически не нуждалась в доказательствах, привела его в сочетании вот с первым тезисом к эвристической теории речи. То есть, по представлению Бюллера, речь не усваивается ребенком, не присваивается ему в готовом виде, а заново открывается, изобретается им в процессе общения со взрослыми. И поэтому проходит несколько этапов. Ну, на первом этапе ребенок обнаруживает, что звуковые комплексы, то есть особым образом артикулируемые звуки, приводят к реакции взрослого, что можно управлять взрослым с помощью наборов звуков. Следующий этап — открытие того, что каждая вещь имеет свое имя, имеет свое название. Тут, естественно, ребенок, хотя и изобретает имена сам, но, естественно, тут же сталкивается с имеющимся уже тезаурусом, что, естественно, взрослые достаточно активно вмешиваются в этот процесс, и ему, естественно, предлагается уже существующее в культуре, так сказать, наименование, которое ребенок усваивает. Но это усвоение, по мнению Бюллера, является как бы вторичным. Первично — инициатива ребенка. Ребенок открывает речь как саму способность называния предметов и сам пытается активно их называть. Между прочим, действительно много подобных иллюстраций. Можно вот и в знаменитой книге Чуковского «От двух до пяти» вот эту вот креативную, так сказать, жилку каждого ребенка, способность его чувствовать язык и активно пытаться создавать новые речевые формы, это там замечательно проиллюстрировано. Вот, на следующей, на третьей фазе, ребенок открывает для себя грамматику. Он открывает то, что отношения между различными предметами могут обозначаться с помощью изменения формы слова. Ну, с помощью приставок, окончаний, там, предлогов. И что тем самым можно практически любую ситуацию, любое событие с помощью речи достаточно хорошо обозначить. Далее Бюллер, один из первых, обратил внимание на детский рисунок как средство, ну, как бы саморазвития мышления. Дело в том, что, по мнению Бюллера, детский рисунок представляет собой не что иное, как графический рассказ о событии. С этим и связаны, ну, всем известные особенности детского рисунка. То есть фактически ребенок в графической форме пытается рассказать о каком-то событии. И тем самым развивает у себя мышление. То есть по идее Бюллера, которая с тех пор, кстати, получила, ну, действительно заслуженное развитие и во всех развивающих, так называемых развивающих текстах, книжках для детей, там, в различных заданиях и упражнениях для детей, ну, которые можно в большом количестве в настоящее время найти. Вот эта идея Бюллера использовать рисунок как способ развития мышления представлена очень хорошо. То есть рисунок для него как бы промежуточное звено между конкретным обозначением ситуации, ну, нечто вроде фотографии, да, и абстрактным знанием. То есть рисунок — это схематическое изображение реальности. Вот почему дети так любят комиксы, вот почему дети так любят рассказы в картинках, потому что они находятся на магистральном пути развития детского мышления. Вот какой был ответ на эту мысль у Бюллера. Итак, Бюллер считал, что в основе психического развития лежат врожденные структуры, но они саморазвиваются. И вот это саморазвитие можно проследить. Проходят эти структуры, ну, в том числе и мышление, три основных фазы. Он их называет инстинкт, дрессура и интеллект, собственно, сам интеллект. Различаются они главным образом тем, как смещается эмоциональное сопровождение. На стадии инстинкта оно, это подкрепление, следует за действием, на стадии дрессуры сопровождает действие, и на стадии интеллекта предшествует действию, ну, как бы предвосхищает. По этой классификации игра находится на стадии дрессуры, поскольку для игры важен не результат, а, как говорится, сам процесс. То есть сама игра является самоподкрепляющейся такой деятельностью. Итак, помимо интеллекта, при переходе от одной стадии к другой и эмоциональная сфера также развивается. Вот что касается Вюрцбургской школы. Ну вот, мы фактически закончили обзор событий, которые происходили в психологии в Германии, так сказать, на родине научной психологии. Теперь самое время посмотреть, что было в других странах. Ну, частично мы уже поговорили про Англию, мы вспомнили Фрэнсиса Гальтона еще в позапрошлой лекции, а сейчас поговорим о Соединенных Штатах Америки и о России. В Америке, в Соединенных Штатах Америки, основоположником американской психологии считается Уильям Джемс. Он был философом, как и Вильгельм Вундт. Как философ он был одним из основных представителей прагматизма. Это такая ветвь позитивизма, которая утверждает, что главным критерием истины является ее полезность. Истинно то, что полезно. Отсюда вывод, что психика появляется потому, что является необходимым условием для приспособления к окружающей среде. Она просто полезна. Психика выгодна. И чем более развита психика, тем больше расширяется возможность приспособления к среде и к ее изменению. Вот это типичный такой прагматический подход. Но главное не в этом. Джеймс вошел в историю психологии как автор теории потока сознания. По его мнению, невозможно, как это делал Вундт, расчленять сознание, разделять его с помощью метода интроспекции на отдельные составляющие элементы. Это примерно так же, как судить о реке, вычерпывая из нее воду. То есть отдельно набранное ведро вода никак не может считаться каким-то представителем реки. Итак, на самом деле предметом психологии должно быть описание непрерывного динамического потока сменяющих друг друга психических состояний. И вот этот поток сознания характеризуется четырьмя основными свойствами. Во-первых, он индивидуален, то есть у каждого свой личный поток сознания. Во-вторых, он изменчив. Он постоянно меняется. Одно состояние сменяется другим, ну, подобно тому, как в свое время Гераклит сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. В-третьих, непрерывен. В этом потоке нет разрывов. И даже сон, ну, казалось бы, вот, который может представлять собой очевидный, как бы, вроде бы, аргумент против этого, по мнению Джеймса, вовсе не является подлинным перерывом в потоке сознания. Потому что, проснувшись, мы себя осознаем теми же самыми. То есть, ну, объективно, конечно, перерыв есть, но субъективно его как бы и нет. Начинаем с того же самого места. Как вот заснули, так и проснулись. И, наконец, этот поток избирателен. Избирательно означает, что он может устремляться, ну, в зависимости от тех или иных ситуаций, в зависимости от тех или иных факторов, в различного направления. Цель психологии стала быть не выявление элементов сознания, что является задачей заведомо нереальной, а как раз описание, так сказать, вот происходящих этих потоков и, главным образом, иллюстрация их приспособительного характера. То есть зачем-то любой психический акт нужен, и вот это и является его причиной и, следовательно, правом на существование. Итак, психология — это наука о психических явлениях или феноменах, тоже, что то же самое, и условиях их возникновения и протекания. Вот что надо изучать: психические явления и условия. Надо сказать, что Джеймс один из первых стал изучать не только сознание, сколько самосознание. То, что принято в текстах означать «я» с большой буквы. Психология «я», самосознание, самооценка, самоуважение, самоотношение. Вот все, что начинается со слова «само». Вот одним из первых как раз вот исследователей вот этой сферы был Уильям Джеймс. Ему принадлежит одна из первых попыток, ну, своего рода, ну, не математического, конечно, но количественного понимания самооценки. По его мнению, самооценка представляет собой дробь в числителе, который находится некий результат действия, а в знаменателе ожидания. То есть, если достигнутый результат превосходит ожидания, то есть дробь больше единицы, то самооценка увеличивается. Если достигнутый результат меньше ожидаемого, ну, соответственно, падает. Ну, если результат полностью соответствует ожиданию, самооценка равна единице, ну, стало быть, находится на том же уровне, как до действия, как она представляла. Итак, все проблемы, связанные с самосознанием, образуют единый комплекс. И в личности человека можно различить две составляющих. Как бы активную, собственно, я, да, вот действующая часть самосознания, и познаваемую часть, мое. Ведь почему он говорит о индивидуальности потока сознания? У каждого мое собственное сознание, мои переживания, которые отделяются от воспринимающей стороны. То есть я чувствую, скажем, мою руку. Понимаете как? Ну, это, может быть, ненужные детали, и на этом, наверное, и застревать не следует. Но главное достоинство, так сказать, подхода Джемса — это, ну, достаточно современный его взгляд на... Один из первых стал говорить о личности, о психологии личности, о психологии самосознания, и, ну, естественно, большое за это ему спасибо. Ну, а, собственно, экспериментальная психология начинается в Соединенных Штатах Америки с Джеймса Кэтелла. Ну, все знают его однофамильца, англичанина Раймонда Кэтелла, автора знаменитого 16-факторного опросника. Но это однофамильца. Джеймс Кэтелл был американец, и его главное, наверное, дело всей жизни — это изобретение термина «тест» и, собственно, создание первых тестов. А получилось так, что он поехал на стажировку в Европу, побывал у Вундта, более того, внес даже определенный вклад в работоспособность Вундта, поскольку научил ее печатать на пишущей машинке, а чего Вундт гораздо больше сумел создать. Он очень хорошо научился печатать. Но сам подход, вот сам структуралистский подход, ну, Джеймса Кэтелла не очень удовлетворял. И он приехал в Англию, и вот у Гальтона он нашел просто вот то, что искал. Друг другу они очень понравились, и знаменитая статья Кэтелла, с чего начинается эра тестирования, она вышла в 1890 году, «Умственные тесты», с таким ощутимым послесловием Гальтона, ну, таком очень позитивным таком. Так вот, именно идея теста, идея пробы, с помощью которого можно поставить исследование различий между людьми, то есть задачи дифференциальной психологии на подлинную такую научную основу, ну, стало для Кэтелла просто определяющей. Ну и уж никакого преувеличения не будет в том, что сказать, что определило облик, по крайней мере, на 20-е столетие американской психологии. Итак, создание... Ну, правда, первые тесты, они были, ну, как бы это сказать, пробами пера. Они до нашего времени не дошли. Это были попытки нащупать, вот, создать те, так сказать, методы, которые позволили бы какие-то существенные различия между людьми обнаружить. Ну, а кроме того, естественно, заимствованный у Гальтона математический подход. Коррелировать все со всем. Ну и, правда, тоже, опять же, вот этот механический перенос как это, непосредственных результатов не дал. То есть попытка, допустим, вот первый же... работа Кэтелла при его возвращении в Америку, попытаться прокоррелировать академическую успеваемость студентов с жизненной емкостью легких и с временем простой сенсомоторной реакции, результатов не дала. Но сам подход. То есть брать нечто измеримое, неважно какой параметр, взять их как можно больше, попытаться с помощью корреляционного анализа нащупать какие-то связи, вот такой подход стал чуть ли не магистральным в американской тестологии, вообще в американской психологической науке, на большей части 20-го столетия. Кроме того, замечательные результаты получил Кэтелл при исследовании объема восприятия. На тахистоскопе тахистоскоп это вроде диафрагмы, которая может с заданным интервалом, да, предъявлять на определенное время, на определенный интервал времени некое поле восприятия. Он пытался исследовать так восприятие. А также опыты на вращающемся барабане. В общем, с экспериментами на тахистоскопе он установил объем восприятия в 5 единиц. Причем оказалось, и это очень важный момент, оказалось безразлично, что будет этими единицами. Это могут быть отдельные буквы, и тогда человек воспринимает, может воспринять за доли секунды 5 букв, не больше, во всяком случае. Это могут быть слоги. Казалось бы, на самом деле 5 единиц. Если предъявлять не отдельные буквы, а слоги, то же самое, 5 штук воспринимает. Это могут быть слова, а то и даже целые фразы. В любом, идея, что объем 5 единиц, или как бы 5 ячеек, а сколько в них поместится информации, это уже другой вопрос. Это очень интересный был вывод, причем вывод экспериментальный, полученный эмпирическим путем. А в экспериментах с вращающимся барабаном, то есть вращается барабан, и, соответственно, допустим, слово не сразу предъявляется испытуемому, а буквы за буквой. И в этом эксперименте Кэтелл обнаружил явление антиципации. То есть испытуемые угадывали, догадывались о том, какое слово предъявляется, хотя оно не было предъявлено им полностью. А уже достаточно было первых букв, чтобы с очень большой вероятностью они угадывали результат. Еще один достаточно известный американский психолог, много кто заслуживает упоминания, но Гренвилл Стэнли Холл, наверное, заслуживает, если говорить про американскую традицию, даже более других. Тоже стажировался у Вунта и, вернувшись в Соединенные Штаты, в Висконсинском университете основал одну из первых лабораторий, можно сказать, параллельно Титченеру. Особенность подхода Холла была в том, что он впервые не только в Соединенных Штатах, но и вообще на планете стал экспериментально исследовать детей и подростков. То есть, понятно, кем занимались у Вунта, у Гальтона, у Рибо во Франции, взрослыми людьми, образованными взрослыми людьми, уже сложившимися, так сказать. А идея Холла была посмотреть, что будет у детей и подростков, те же ли результаты или несколько иные. Более того, он стал первым в Соединенных Штатах разрабатывать, идея-то была понятна, исходила от анкет, но очень быстро превратилась в самостоятельный метод исследования. Он придумал опросники. Опросники и для подростков, и для их родителей, и для педагогов. То есть опросник как метод исследования. Понятно, что первые опросники, они были лишены столь необходимые для психологического инструментария научной силы, но важно, сделать первый шаг. Следующий момент, благодаря чему Холл вошел в историю педагогической психологии, это идея комплексного изучения психического развития ребенка. То есть он считал, что усилия одних лишь психологов или одних лишь педагогов совершенно недостаточно. Надо, чтобы свои усилия объединили не только педагоги с психологами, но и антропологи, врачи, там, и педиатры. Ну, в общем, подключились все, кто имеет хоть какое-либо отношение к детскому возрасту. И вот этими дружными усилиями создали бы новую науку, которую Холл назвал педология. То есть он основатель такого педагогического движения. Ну, известную пользу эта идея принесла, хотя, в общем-то, не выдержала проверки временем. Итак, Холл — это педология, это множество опросников, впервые ставших инструментарием психологического исследования. Да, и, разумеется, знаменитая теория рекапитуляции. Ну, она немножко с современной, так сказать, точки зрения кажется несколько забавной. Значит, мысль заключалась в том, что онтогенез повторяет филогенез. Ну, биогенетический закон Геккеля, ну, что эмбрион проходит те стадии эволюции, которые, ну, проходит весь мир животных. То есть сначала эмбрион похож там на рыбку, там, ну, потом, ну и так далее. Ну, понятно. А вот он, Холл, распространил эту мысль на уже постнатальный период, уже после рождения. То есть, ну, немножко так примитивно выглядело так, что самое раннее детство — это вообще вот первобытное время, потом у него начальная школа соответствует там древнему миру, средний класс — это уже что-то вроде средних веков, ну, а новое время — это уже старшеклассников. Ну, вот такая несколько наивная теория. В ней, может, и было какое-то рациональное зерно, но уж понятно, что критике она подвергалась, ну, совершенно заслуженной и достаточно ожесточенной. Впрочем, о критике теории рекапитуляции в свое время, скажем, только единственное, сейчас просто напомню, что автором ее является как раз вот Гренвилл Стэнли Холл. Эдвард Тардейк, вот о нем тоже еще надо несколько слов сказать. Эдвард Тардейк является предшественником такого очень мощного движения в психологии, которое получило название бихевиоризма. О нем мы сегодня поговорим, но поскольку это уже 20 век, мы сначала закончим его, так сказать, поговорив про российскую мысль, про Сеченова и Павлова, а тогда уже вернемся к бихевиоризму. Так вот, предшественником бихевиоризма был Эдвард Тардейк, который одним из первых стал проводить экспериментальные исследования на животных. Ну, он, первые его попытки были на кошках почему-то. Он, видимо, считал их очень сообразительными. Но кошки ведь, они, животные, оказались, в общем-то, себе на уме. И со временем он и обезьян пробовал. В общем, оказалось, что лучше крыс никого нет. Вот для экспериментов на животных самый подходящий объект. Вот, идея Тардейка была в том, что если животное запустить в проблемный ящик, то для того, чтобы найти выход, она должна совершить определенные какие-то действия. И, по сути дела, поведение животного в проблемном ящике и представляет собой некую данную животному проблемную ситуацию и, соответственно, попытка найти решение. У Тардейка как раз и получилось, что животное рано или поздно выбиралось из этого проблемного ящика, но эти успехи, они были почти случайными и были результатом определенного количества проб и ошибок. Вот, собственно, то, когда мы говорили про Кёллера, собственно, его это и вспоминали. Идея проб и ошибок получила невероятную популярность и стала, ну, общеизвестным фактом. То есть вплоть до экспериментов Кёллера считалось, что все животные, ну, думают, так сказать, в кавычках, методом проб и ошибок. А Торндейк шел дальше. Он считал, что и люди тоже мыслят и принимают решения методом проб и ошибок, как он выражался, в проблемном ящике собственной жизни. Собственную концепцию он назвал коннексионизм. Коннексия или connection по-английски – это связь. То есть, ну, некая замена рефлексу. То есть это не рефлекс сам по себе, а некая связь. Вот что-то среднее между ассоционизмом и моделью рефлекса. И законы научения. Первые законы научения, сформулированные тоже Торндейком. Вот, пожалуй, про американскую традицию на этом достаточно. А вот теперь про Россию. Ну, надо сказать, что само слово «психология» стало известно в России в XVIII веке. Связано это было с деятельностью церковного образования. То есть впервые появилось оно в духовных семинариях, в учебниках для духовных семинарий. А научная психология в России восходит к Сеченову. Вот Иван Михайлович Сеченов, хотя он и сам себя считал физиологом и является действительно физиологом, просто образцовым, тем не менее именно он стоял у истоков российской психологии. Ну, тут не могу удержаться и не сказать про два обстоятельства его биографии, которые, ну, сыграли такую существенную роль потом в будущей его жизни. Первое обстоятельство было связано с тем, что он родился в семье очень небогатого смоленского дворянина. Небогатого, это мягко сказано, просто достаточно бедного человека. Детей было много. Собственно, потому-то его послали учиться сначала в военно-инженерную академию в Петербург. Там за казенный счет еще бесплатно кормили, обмундирование тоже. Вот. А в раннем детстве соседка была у семьи Сеченовых, окончившая в свое время Смольный институт. И с сестренками Ванечки она занималась, ну, что называется, на общественных началах, просто для души, для удовольствия. Ну, не знаю, педагогическая жилка была, наверное, у дамы. Ну, она учила их играть на пианино и языкам, ну, которым обучали в те времена очень хорошо в Смольном институте. Немецкому, французскому, ну, и заодно и Ванечка. И вот он потом всю жизнь ей был благодарен, потому что с достаточно раннего детства изучил иностранные языки, ему потом чрезвычайно это пригодилось. Ну, увидим, как это будет. В военно-инженерной академии он недолго проучился. Там, в общем, по ряду от политических до личных мотивов он оттуда вынужден был уйти. А с другой стороны, его сестра вышла замуж за известного в будущем врача Боткина, который при Московском университете был такой медицинский факультет, вот, собственно, там Боткин и работал. Ну, и, естественно, дорога легла именно в Московский университет. Собственно, по этой-то причине первый медицинский институт носит имя Сеченова, бывший медицинский факультет Московского университета, который он закончил. И вот второе обстоятельство, о котором я хотел сказать, что после окончания, ну, с одной стороны, трагедия, умер отец, но с другой стороны, оставил хоть очень маленькое, но завещание, ну, часть досталась вот Ивану Михайловичу, и он потратил его на загранкомандировку. Ну, поехал он за границу и очень нетривиальным образом себя повел. Он приезжал во все ведущие центры научные, являлся к ведущим специалистам, ну, физиологии, естественно, об этом говорим, и предлагал совместную работу, которая, разумеется, завершалась совместной публикацией. И буквально через год весь ученый мир узнал про Ивана Михайловича Сеченова, потому что его фамилия стояла с фамилиями самых выдающихся физиологов Европы. Вот так быстро, так сказать, получил необходимую по тем временам известность. И именно там, за границей, удалось ему сделать свое самое выдающееся открытие — центральное торможение. Ну, о нем чуть попозже. Вернувшись в Россию, а у нас всегда смотрели, как относится западное общественное мнение и научный мир, славы Сечина, поскольку за границей знали одного единственного русского физиолога — это Сеченова, поскольку он сумел так очень хорошо себя позиционировать, сразу же получил престижное место в военно-медицинской академии в Петербурге. Это было тогда самое, наверное, продвинутое, как сейчас говорят, учебное заведение по этой специальности, ну, в котором он практически до конца жизни работал. И вот тут последний штрих его биографии, чтобы просто не отвлекаться. Практически сразу же после приезда он написал книжку «Рефлексы головного мозга». Ее цензура запретила, ну, по, там, можно сказать, не столь существенным соображениям, но этот факт Сеченов использовал на 100%. Сам факт запрета цензуры. Ну, намекая всем, что там полностью раскрыт секрет золотого ключика, что книга, вот, которая все на самом деле все объясняет, а вот цензура вот, запретила и, вот, и добился, ну, понятного эффекта, запретного плода. Добился того, что вся читающая Россия, от гимназистов до домохозяек, ну тут же, естественно, сочла своим долгом ознакомиться с этим трудом. И ввязал всю образованную читающую Россию в дискуссию, в которую втянул и Достоевского, и Толстого. В общем, вся интеллигентная Россия обсуждала вопрос про рефлексы и вообще про психологию. Кстати, само слово «психология», хотя я говорю, что оно было известно с 18 века в России, стало популярным, стало расхожим и знакомым действительно очень широким кругам именно благодаря вот этой полемике. Ну, а теперь о самом существенном. Что же Сеченов предложил? Что это за идея центрального торможения? Прежде чем про это рассказать, напомню суть рефлекторной модели. Есть внешнее воздействие. Это воздействие распространяется по афферентному пути, ну, как бы центра стремительному, к центральному блоку. Это кора головного мозга. Оттуда по эфферентному пути, по центробежному, к мышцам, которые, сокращаясь, ну, вызывают реакцию. Да? Вот, собственно, это и есть рефлекс. Стимул, реакция. И очень убедительно можно было с помощью рефлексов объяснить множество поведенческих актов. Ну, если особенно понимать рефлекс достаточно широко, не только как совокупность безусловных рефлексов, а как такие автоматизированные навыки. Ну, тоже можешь представить. Вот человек курящий, ему достаточно просто увидеть сигарету, как он ее, не задумываясь, ее берет, и он может думать о чем-то своем, он может это время занят быть каким-то делом, совершенно независимо от его сознания. Он ее зажигает, начинает курить, и иной раз может спохватиться, что он, оказывается, курит. Точно так же, как человек, крепко пьющий, увидев перед собой, так сказать, налитую рюмку, он совершенно не задумываясь. Вот, вот рефлексы великолепно все объясняют, вот особенно вот взятые в таком широком контексте. А вот чего они не могут объяснить, так это самых высших психических функций. Вот если вспомнить от Аристотеля, Декарт, Лейбниц, все они говорили о том, что мышление и воля, вот они, два главных термина еще со времен Аристотеля идущих, ну никак к рефлексам сведены быть не могут. Еще Лев Николаевич Толстой в полемике, вот, о которой я сейчас только что упоминал, говорил, как же так, вот я руку поднимаю, какой это рефлекс? Этот аргумент называется «фиат» от латинского выражение «фиат люкс», «да будет свет». То есть вот некая произвольность таким образом демонстрируется. Я захотел, поднял руку. Какой это рефлекс-то? Какой стимул-то был? Не было стимула. была моя воля. То есть главная слабость рефлекторной модели заключалась в том, что она не могла объяснить произвольности психических функций и не могла объяснить мышление. И вот, а теперь, собственно, о центральном торможении. Само по себе центральное торможение как физиологический факт — вещь достаточно простая, на первый взгляд. Она сводится к тому, что кора мозга имеет способность затормаживать, то есть либо притормозить слегка, ну то есть отсрочить двигательный ответ, либо прервать его полностью. Но во всяком случае повлиять на вот этот рефлекторный процесс кора, оказывается, может. Причем это действие коры исключительно тормозящее. Ускорить не может. Затормозить, пожалуйста. Вот рефлекс. Вот начинается, ну, допустим, взять тот же пример, который я приводил. Человек увидел, так сказать, сигарету, и пока кора не включена, он ее бессознательно взял и закурил. Ну, сработало, да, вот этот рефлекс. А стоит только включиться коре, ну, допустим, удержаться он не может. Все равно все-таки закурит, ну, поскольку человек слаб. Но задержать хотя бы на некоторое время, пожалуйста, это легко. То есть сама идея, что кора мозга может задерживать рефлекс, вот она, самая главная мысль усечена. Вот, собственно, это и есть центральное торможение. Центральное, потому что это центральный блок кора головного мозга. А при чем тут мышление и воля? Так вот, это и есть начало и мышления, и воли. Воля, потому что произвольность любого акта начинается, по мнению Сеченова, именно с торможения, именно с возможности остановить начавшееся действие. Ну а все дальнейшее — это уже дело ее развития. То есть торможение — это первое и необходимое условие существования воли вообще и произвольности вообще. И в самом деле, если я выполняю какой-то произвольный акт, то то главным образом большая часть усилий моторных отделов коры головного мозга будет связана с тем, чтобы остановить лишние ненужные движения. Ну, самый такой примитивный пример. Если мне надо открыть ключом замок, то большая часть усилий моего мозга будет направлена на то, чтобы сориентировать в пространстве мою руку таким образом, чтобы она в замочную скважину попала. И если у меня все в порядке с корой головного мозга, я в эту скважину попаду. Если же нет, если я расторможен, то какая может быть произвольность? У меня будет много лишних движений, и мой мозг уже не справляется с этой регуляцией. В общем, мысль понятная, да? А мышление точно так же выводится из центрального торможения Сеченова следующим образом. Если акт прерван, на самом деле он не осуществляется. То есть на самом деле мы его прервали. Но в воображении он может быть закончен. И вот это как бы продолжение начавшегося акта воображения, или, говоря языками несколько другой эпохи и других авторов, перенос во внутренний план действия, это и есть следствие центрального торможения. То есть у торможения есть два следствия. Во-первых, это начало воли, как возможность просто остановить начавшееся действие, хотя бы, да? А во-вторых, это возможность перенести действие в план воображения. То есть если у меня на самом деле жизнь не дает мне возможности какие-то потребности удовлетворить, я начинаю манипулировать образами, я начинаю представлять себе завершение начавшегося акта. А это, по мнению Сеченова, есть не что иное, как начало мышления. Иван Петрович Павлов тоже физиолог. Более того, он лауреат Нобелевской премии. В 1904 году он был удостоен Нобелевской премии, одна из первых премий по физиологии и медицине, за цикл работ по физиологии кровообращения и пищеварения. Павлову в это время было уже за 50 лет. И вот только после этого он приступил к исследованиям, того, что он сам называл физиологией высшей нервной деятельности. Слово «психология» он отрицал. Вообще Павлов был в этом смысле несколько капризным человеком. Он говорил, что есть лишь физиология высшей нервной деятельности. А главный принцип — это принцип нервизма. Принцип нервизма означает, что нервная система управляет всем. Это центр управления. Всеми процессами, происходящими в организме, в том числе и пищеварением, в том числе и кровообращением. И вот изучить этот процесс и призвана физиология высшей нервной деятельности. Здесь две самых существенных идеи, надо следует отметить. Это идея условного рефлекса и идея типологии нервной системы. Идея условного рефлекса. Очень забавно, но если задать вопрос любому человеку, что такое условный рефлекс, казалось бы, вопрос очень простой, на него без подготовки очень сложно ответить. А обычно начинают говорить что-то про стимул, реакцию, то есть терминология не павловская, а терминология бихевиористов. Ну, ведь Павлов был физиолог. Для него условный рефлекс — это временная связь. Ударение. Временная связь между двумя очагами возбуждения в коре ближайшей подкорки. По сути дела, та же самая ассоциация, та же самая идея Гартли, что если одновременно существуют два очага возбуждения, между ними устанавливается связь. Гартли называл ее ассоциацией, Павлов называл условным рефлексом. Причем очень важный момент, что эта связь должна быть либо между одновременно происходящими возбуждениями. Либо одно, а именно, так сказать, подкрепляющее, должно предшествовать, так сказать, значимому. Идея такова. Вот если существует биологически значимый для человека, для животного, Павлов на собаках делал, для животного раздражитель, ну, допустим, для собаки это вид и запах пищи. Вид и запах пищи как некий сигнал, вот именно такой термин, не стимул, Павлов говорил, это сигнал. И существует два вида сигналов. Первая сигнальная система сенсорная, вторая только у человека, это речь. Так вот, этот сигнал обладает безусловным характером. То есть он, вне зависимости от каких-либо условий, что бы там ни происходило, он вызывает у собаки рефлекс слюноотделения. Если одновременно с этим дать другой сигнал, который для собаки совершенно безразличен, нейтральный. Ну, допустим, звонок какой-нибудь, да, лампочку включить. То если без такого подкрепления, если без вида и запаха пищи, собака на нее никак не реагирует. Но если сочетать их, собственно, Бехтерев после этого назовет условный рефлекс сочетательным, что мы зажигаем лампочку, обратите внимание, сначала вот этот нейтральный идет сигнал, а потом настоящий, то через некоторое время происходит как бы перенос. И достаточно потом лишь зажечь лампочку или позвенеть в звоночек, в колокольчик, как сразу начинает выделяться слюна. То есть возникла вот эта временная связь. Очень важно, что вот этот прежний нейтральный раздражитель предшествовал. Вот у Павлова был такой эксперимент. Он давал ваниль. Ваниль дает сильный аромат, но для собаки он безразличен. Она несъедобна для собаки, пахнет, хотя очень запах сильный. Вот если ваниль давали перед приемом пищи, мгновенно вырабатывался условный рефлекс. Достаточно было собаке предъявить ваниль, она тут же начинала там исходить слюной. Но если ваниль давали хотя бы через секунды-две после еды, ноль внимания, фунт презрения. После 400 проб все равно условный рефлекс не образуется. Это понятно, да? Итак, идеи условного рефлекса, ну, кроме условного, были и другие, обнаружены Павлом. Например, ориентировочный рефлекс. Как физиологическая основа внимания непроизвольного, да? Ну, рефлекс цели, рефлекс свободы, там много чего еще. И вторая идея, как я уже напоминаю, типология нервной системы. Сильный и слабый типы нервной системы. Причем очень удачно удалось привязать к концепции темпераментов, что существует вот один слабый тип, он соответствует меланхоликам. Три сильных делятся по следующему принципу. Помимо силы существует еще подвижность и устойчивость. По подвижности делится на один инертный, это понятно, флегматики, и на два подвижных, это холерики и сангвиники. А в свою очередь они между собой различаются по устойчивости. Сангвиники устойчивы, а холерики неустойчивы. Вот это поразительное, так сказать, аналогия с 2000 лет существовавшей традиции самого Павлова просто поразила и, ну, как бы утвердила в собственных мыслях. Вот. Это что касается Ивана Петровича Павлова. Подробности всегда можно в текстах найти. А теперь несколько слов о бихевиоризме. Общее наименование для того подхода, который был предложен Павловым, и подходом, который был предложен Уотсоном, — объективная психология. Джон Уотсон знал, естественно, об экспериментах Павлова и, разумеется, на них ссылался, но, как говорится, пошел своим путем. Суть подхода Уотсона такова, что психология должна отказаться от всяких субъективных выдумок. Все такие понятия, как сознание, там, это все восприятие, это все от лукавого. Потому что наука может исследовать только объективно. Объективно мы можем исследовать только поведение. Behavior. Отсюда бихевиоризм. Поведение, в свою очередь, состоит, каждый поведенческий акт представляет собой не что иное, как некую реакцию на определенный стимул. Ну, другое дело, что мы не всегда знаем, какой стимул, какую реакцию вызывает. Но это как раз и есть дело науки. Причем реакции бывают как внешние, ну, это движение, а также вегетативные реакции, ну, там, покраснеть, там, вспотеть, вот, и внутренние. Вот внутренней реакцией является, по мнению Уотсона, мышление. Но его, так сказать, он не изучал, поскольку регистрировать каким-то образом объективно невозможно, поэтому ограничивался только внешними реакциями. И вот тут важный момент. Итак, первая посылка, что поведение представляет собой совокупность реакций на определенные стимулы, и первая задача, соответственно, найти эти стимулы. Отсюда следствие, что можно подобрать соответствующие стимулы и вызвать желаемые реакции. И это главное, это управлять людьми, управлять как процессом их формирования, так и актуального поведения. Неважно кем, избирателями, там, потребителями. Вот это было очень интересно. И бихевиоризм сразу же стал чрезвычайно популярным. А что касается формирования, Уотсон буквально выражался так: дайте мне дюжину здоровых младенцев, и я сделаю из них кого угодно. Врачей, священников, солдат и даже нищих и воров. Это пожалуйста. То есть подобрать соответствующие стимулы и вызвать соответствующие реакции. Проиллюстрирую подход Уотсона одним лишь единственным примером, знаменитым экспериментом с маленьким Альбертом. Вот жизнь сложилась у Джона Уотсона не очень удачно. Он вынужден был из науки уйти. Ну, как раз вот этот, наверное, штрих надо отметить. В 1913 году появляется его статья «Психология с точки зрения бихевиориста», а в 20-м году он был уволен из университета, женился на студентке. Все, и научная карьера на этом закончилась, и потом он только бизнесом занимался. А эксперимент с маленьким Альбертом, его везде можно прочитать, это традиционный текст, с этого начинается обучение в американских университетах, вот как нельзя экспериментировать, потому что он сейчас приводится как пример нарушения научной этики. А идея была в том, чтобы продемонстрировать, что эмоции не врожденные, что они приобретаются по принципу стимула реактивной связи. То есть младенец может реагировать, вот исходно у него есть только две реакции. Либо позитивная реакция, он там смеется, там, скидывает ручками, сучит ножками, да, радуется. Ну, допустим, при виде мягкой какой-нибудь там игрушки. Ну, на кролика там реагировал такого вот сына. А вторая реакция — плач. Это при, там, допустим, услышав громкий звук, ребенок плачет. Так вот, оказалось, что если ребенку привить кролика и тут же ударил там молотком по рельсу, противный звук раздался, то ребенок начал плакать, и у него эта реакция осталась, закрепилась, генерализовалась. То есть даже на маску Деда Мороза у него реакция одни слезы. То есть Уотсон доказал тем самым, что многие наши эмоции — не что иное, как закрепившиеся рефлексы, закрепившиеся реакции на вот когда-то ранее испытанные стимулы. Ну а о дальнейшем развитии бихевиоризма в следующий раз.